Глава вторая. Гениальные решения. Итак, Косой переулок. С чего же начать? Пожалуй, с того, что юному Гарри Поттеру надо было не совсем сюда. Точнее, и сюда тоже, но его настоящей целью был Лютный. Поэтому мальчик без малейшего интереса прошел мимо магазина «Все для Квиддича», прошел мимо Флориша Блотс, где, по рассказам одного из друзей Джеймса Поттера, драли баснословное количество галеонов даже за простой комплект учебников для хогвартских первокурсников. В Косом переулке его интересовало только две вещи – Гринготс и волшебные палочки семейства Олливандеров. Первым делом Гарри отправился к Олливандеру, здраво полагая, что главную цель своего похода по магазинам – надо выполнить сразу, пока деньги не потрачены на что-либо другое. Ненадолго замерев перед обветшалой дверью, мальчик вошел внутрь. «Здравствуйте», — громко произнес он, оглядывая комнату. Откуда-то из недр лабиринта высоких шкафов появился пожилой человек с большими, почти бесцветными глазами. «Добрый день, молодой человек. Мне нужна волшебная палочка, сэр». Гарольда посетило смутное предчувствие, что у него ничего не выйдет. «А где ваши родители?» «Оливандер, а это был он, посмотрел на мальчика поверх очков. «А они во Флориш и Блотс книги покупают, сэр». Похоже, продавец и изготовитель волшебных палочек в одном лице не поверил и, повернувшись к стеллажу с узкими длинными коробками, начал что-то проверять. Когда он снова обернулся, Гарри заметил в его глазах усмешку. «Я буду рад подобрать вам палочку, молодой человек, когда ваши родители подойдут сюда. Да, и потом, насколько я знаю, волшебные палочки покупают перед поездкой в Хогвартс, а вам еще нет 11, не так ли, мистер Поттер?» Оливандер снова посмотрел на него поверх очков. Поттер, покраснев, выбежал из магазина. «Буду искренне счастлив видеть вас через год вместе с Лили и Джеймсом!» — крикнул вдогонку мужчина. Не помня себя от стыда, юный Поттер отправился в Гринготс. Еще не хватало, чтобы такой позор ждал его и там. Однако гоблины к маленькому мальчику, зашедшему в волшебный банк, отнеслись совершенно спокойно. «Если желаете провести операции со счетом, вам туда». Гоблин в униформе, стоявший у дверей, указал длинным пальцем в сторону протянувшейся от стены до стены стойки, за которой сидели с десяток таких же, как он, существ. Тем не менее, гоблинам выстроилась очередь. Мальчик встал в самом конце. Скоро в сторону Гарри обернулись некоторые волшебники и начали раздаваться смешки. «Эй, малец, сюда только взрослым дядям и тетям можно», — со смехом произнес стоящий впереди мужчина. «Спасибо, сэр, я знаю». «Где твои родители, мальчик?» — поинтересовался еще кто-то. «Ты мне кого-то напоминаешь». «Вряд ли вы знакомы со мной и моими родителями, сэр», — с той же напускной вежливостью произнес Гарольд. «А с чего ты взял?» «Очередь!» — крикнул гоблин, и волшебники поспешили занять освободившиеся места у стойки. Спустя какое-то время Гарри уселся напротив одного из оформлявших документы гоблинов. «Чего желаете?» — лаконично спросил тот. «Открыть счет». «Минимальный первоначальный взнос составляет 50 галеонов. У вас есть эта сумма?» «Да, вот деньги». Поттер поспешил достать мешочек с золотыми монетами. «Отдадите их крюкохвату. Он стоит возле двери в подземелье банка». Гоблин указал на такого же гоблина, одетого в черное серебром. «Когда я оформлю на вас счет, крюкохват перенесет ваши деньги в хранилище. Итак, на какое имя вы желаете открыть счет?» «На имя Гарольда Джеймса Поттера. Это я», — зачем-то уточнил мальчик. Гоблин хмыкнул, достал бланки и начал их заполнять. «На данном этапе ваше хранилище будет находиться на 7-м уровне и иметь стандартную защиту 1-го уровня. Годовая прибыль составит 0%. В случае увеличения суммы в денежном или предметном эквиваленте до 1000 галеона, ваше хранилище будет перенесено на 7 этажей ниже», — бубнил выученный наизусть стандартные правила хранения гоблин. «Защита будет повышена до 3-го уровня, прибыль составит 1%. Если хранимое в вашем сейфе будет оценено суммой в 10 тысяч галеонов и выше, хранилище перенесут на 14-й уровень, прибыль 2%. Защиту поднимут до 6-го уровня, плюс особое заклятие, наложенное на дверь». «А какова максимальная сумма и количество объектов, которые можно хранить у вас?» – поинтересовался мальчик. Гоблин всерьез его вопрос не воспринял, но все-таки ответил. «Сумма не ограничена. Доступ к вашему счету осуществляется через филиалы банка Гринготс по всему миру. У вас есть еще ко мне вопросы? Нет. Хотя, а если хранимая в банке сумма превысит 1 000 000 галлеонов, каковы будут условия? Гоблин усмехнулся. Гарри тем временем услышал, как соседний гоблин отвечает какому-то волшебнику. Сотрудников банка мало интересует происхождение ваших денег. Гринготс ставит только одно условие. Мой сын знает это и больше не будет задавать глупых вопросов. Холодно отрезал мужчина. Вы меня слушаете? Поинтересовался гоблин, оформивший на Гарри Поттера сейф. В обозначенном вами случае сейф будет находиться на 50 уровне хранилища. Помимо 10 уровня защиты заклинаний, сейф будет охраняться драконами, а также контролироваться работником банка. Годовой прирост составит 5% от общей суммы в денежном эквиваленте. Это все, что вас интересует? Да, благодарю. Возьмите ваш ключ и отдайте деньги Крюкохвату. Ровно через 10 минут Гарри Поттер вышел из волшебного банка Гринготс, причем настроение его было куда выше, чем когда он туда входил. Так, теперь осталось только пройти в лютный. Как раз напротив Гринготса мальчик заметил неприметный переулок, поворачивавший куда-то направо. То, что надо. Гарри почти бегом дошел до прохода и, завернув за угол, оказался в самом начале лютного переулка. Здесь не было ярких вывесок и наклеенных на стены плакатов с рекламой. Сами стены представляли собой голый кирпич, не оштукатуренный даже банальной звездкой. Обычно те, кто появлялся в лютном, сами знают, что им нужно и куда за этим обращаться, иначе здесь просто нечего делать. Приличным волшебникам было бы очень трудно сориентироваться в этом лабиринте кирпичных стен, не имевших яркой конфетной обертки, как в косом переулке. Да здесь и не особо приличных-то тоже было не так уж много. Лютный постоянно находился в полупустом состоянии, с закрытой на ремонт более чем половиной магазинов. На свою удачу Гарольд Поттер прекрасно знал, что и где искать. Так же, как и раньше, не заглядывая по дороге ни в один из магазинов, он прошел весь лютный переулок до конца и очутился в тупике. Большую стену, находящуюся прямо перед ним, охраняли две каменные статуи. Средневековые рыцари, стоящие лицом друг к другу, скрестив оружие. Один держал в руках огромный меч с широким лезвием и длинный треугольный щит, другой – огромную каменную секиру и щит. Скрещенные мечи секира находились на таком уровне, что для того, чтобы пройти под ними, пришлось бы наклониться. Гарри знал, что именно этого делать было нельзя, иначе либо отрубят голову, либо размажат ее ударом тяжелого каменного топора. Чтобы пройти в настоящий лютный переулок, или темную аллею, как ее называли посвященные, нужно было, чтобы рыцари пропустили волшебника. А вот тут-то и начинались серьезные проблемы у тех, кто хотел проникнуть на аллею обманом или просто не имел принадлежности к темной магии. В свое время министр магии Корнелиус Фадж не раз посылал отряды авроров на поиск и зачистку темной аллеи. Они разносили весь лютный переулок от ярости, но не могли пройти мимо стражей. Чего только не делали разозленные авроры с каменными рыцарями. Их и взрывали, и пытались сдвинуть, искали следы наложенной на них магии. И даже невразимцев из отдела тайн пригласили поглядеть на это в некотором смысле чудо. Но все усилия были тщетны. Два каменных рыцаря, чей поединок вот-вот должен был начаться, так и стояли, скрестив меч и секиру. Все это Гарри Поттер прочитал в одной из занимательных книг в библиотеке Поттеров, в которую он частенько наведывался по ночам. Теперь же мальчик в нерешительности замер перед каменными изваяниями. Он знал, что нужно сделать, чтобы рыцари пропустили его, подняли меч и секиру ровно на такое расстояние, чтобы он прошел, не задев их. Но это только теоретически. А кто сказал, что на практике все выйдет именно так? Взять, например, Оливандера. Планируя сегодняшний поход, Гарольд был уверен, что старик легко продаст ему палочку, невзирая на возраст. И к статуям он подойдет уже с ней. На самом деле все оказалось по-другому. А с другой стороны, какая ему разница? Молодой человек, не хотите ли подать пример моему трусливому сыну и пройти первым на темную аллею? Раздался голос за спиной Поттера. Он обернулся. В нескольких шагах от мальчика стояли те самые волшебник с сыном, которых он видел в Гринготс. Оба сероглазые, светловолосые, одетые в дорогие мантии. «Я, наверное, на их фоне оборванцем выгляжу», — подумал Гарри. «Конечно, сэр. Ну все, назад хода нет, да и не было». Гарри Поттер шагнул к скрещенным орудиям боя, произнося на ходу краткую формулировку клятвы темного мага. Рыцари пришли в движение. Однако они не только подняли оружие, как рассчитывал Поттер, но и убрали его. Повернувшись к мальчику и встав на одно колено, изваяния склонились в почтительном поклоне. Так я и знал, что поступят они по-другому. Видимо, в заклятие оживления какую-то модификацию добавили. Тем временем в стене появилась арка, как и было со входом в косой переулок. Впереди виднелась длинная и широкая улица, заполненная волшебниками. Мальчик, недоверчиво улыбнувшись, шагнул вперед. Рыцари за его спиной снова приняли боевое положение. С того самого момента, 4 года назад, когда он впервые залез в родительскую библиотеку и нашел там исторические места темных магов, Гарольд мечтал попасть на темную аллею. Это единственное место во всем мире, на которое не распространялась ничья власть. Сюда приезжали темные маги со всего мира, только хотя бы для того, чтобы просто побывать на этой аллее. Именно здесь находился мировой магический черный рынок, где продавалось абсолютно все, включая запретные ингредиенты для зелий, артефакты, запрещенные книги. Для прибывающих на темные аллеи волшебников действовало только одно правило – не нападать на своих. Наказанием за нарушение этого нехитрого правила была смерть. Причем осуществлялось оно без помощи каких-либо местных карательных органов, которых нет и не было на аллее. Приговор приводила в исполнение та самая магия, что заставляла каждый раз каменных стражей пропускать магов. Помимо запрета на убийство, темные маги выработали еще несколько собственных правил, обеспечивших на темной аллее относительный порядок. История создания темной аллеи неизвестна. Достоверным, пожалуй, является только то, что возникла она чуть позже Хогвартса. Многие уверены, что аллея – своеобразный противовес оплоту сил света Хогвартсу, созданный самой магией для удержания равновесия. Естественно, находятся и те, кто считает совершенно иначе, но признавать первую версию ошибочной тоже никто не спешил. Стены магазинов и мостовая были выложены черным камнем. Дома были украшены лепниной и кованым железом. Но аллея не казалась мрачной, потому что она была довольно просторной и пропускала достаточно солнечного света, что превращало ее в маленький, отрезанный от всего мирок, чем она по сути и являлась. «Ну вот, видишь, сын?» — снова раздался голос за спиной Поттера. На этот раз он был полон ядовитого сарказма. «Все не так плохо, как ты думал». Волшебник вместе со своим сыном подошел к Гарри. «Давайте знакомиться, молодой человек», — произнес маг, перекладывая трость из одной руки в другую. «Мое имя Люциус Малфой. Это мой сын Драко». Гарри прекрасно помнил, какими щедрыми эпитетами его отец одаривал семейство Малфоев, когда возвращался с работы, и как при этом поддакивала мать. Теория же Гарольда Поттера была такова. Все люди, о которых Джеймс Поттер отзывается гнусным образом, на самом деле были гораздо лучше него самого и представляли собой неоценимый кладезь информации для юного Гарри. Поэтому, прокрутив в уме все эти нехитрые размышления, мальчик выполнил традиционное приветствие чистокровного волшебника, прижав правую руку, сжатую в кулак, сначала к сердцу, а затем отведя ее в сторону и слегка поклонившись, произнес: «Меня зовут Гарри Поттер, сэр». Всего на секунду у Малфоя-старшего на лице появилось выражение замешательства, но он почти мгновенно справился с собой и, как это ни странно, тоже выполнил приветственный поклон, только куда более быстро, плавно и изящно, нежели Поттер. Драко Малфой, получив от отца чувствительный тычок в плечо, тоже поклонился. «Итак, мистер Поттер, я полагаю, вы здесь, чтобы приобрести нечто необычное. Поскольку я абсолютно уверен, что вы здесь впервые, позвольте мне предложить вам свою компанию». «Благодарю вас, мистер Малфой. Для меня большая честь принять ваше предложение», — старательно придерживаясь кодекса общения между чистокровными волшебниками, ответил Гарольд. «Раз уж его признали равным, то надо соответствовать». «Сначала мы отправимся в лавку местного торговца волшебными палочками». Свое согласие мальчик дал с огромным энтузиазмом, и они втроем двинулись сквозь толпу волшебников. «Отлично! Хорошо, что я не купил волшебную палочку в косом переулке», — думал Гарри. «Здесь выбор будет гораздо лучше». «Кстати, интересно, с чего это Малфой такой добрый? Может, ему отец при очередной встрече нажаловался на сына, темного мага, раз за разом позорящего рот?» От этой мысли Гарри совсем развеселился, и ему пришлось совершать над собой усилия, чтобы сдержать улыбку. Они с Малфоем-младшим шли чуть-чуть позади Люциуса, поглядывая по сторонам. «Ты ведь Поттер, да?» — тихо поинтересовался у него Драко. «Брат мальчика, который выжил?» Я брат идиота, который только и занимается тем, что весь день трескает сладости и летает на метле», — хмыкнул в ответ Гарри Поттер, решив, что уж с этим мальчиком можно общаться и без кодекса. Лицо Малфоя просияло. «Слава Моргане, ни я один его терпеть не могу. Слушай, Поттер, ты просто не поверишь, но у твоего дорогого братца просто толпы фанатов». «Ну почему же не поверю? Я об этом прекрасно знаю. Я только одного не понимаю, почему его все считают великим волшебником? Мало ли что произошло 10 лет назад. Может, Джереми тут ни при чем. Вдруг Волан-де-Морт сам случайно споткнулся об ковер, послал заклятие в трюмо, оно отразилось, его и убило. А осколком зеркала брату лоб поцарапало». Драко коротко хихикнул. «Ты только при отце про темного лорда не упоминай, он пожиратель смерти», — тихо сказал он. «Бывший?» — также тихо поинтересовался Гарольд. «Они бывшими не бывают», — покачал головой Малфой-младший. «О, мы пришли». И действительно, пока мальчики разговаривали, Люциус Малфой привел их к магазину волшебных палочек. «Волшебные палочки Киркана», — гласила вывеска. Малфой и Поттер вошли внутрь. Интерьером лавка Киркана очень походила на магазин Олливандера. Все пространство было занято длинными стеллажами. Однако вместо черных футляров на полках расположились вертикальные подставки, прикрытые прозрачными стеклянными колпаками, в которых находились палочки. Откуда-то сбоку появился владелец магазина. «Добро пожаловать, Люциус!» — кивнул Киркан Малфою-старшему. «Пришли покупать сыну волшебную палочку?» «Именно. А еще со мной мистер Гарольд Поттер, который здесь по той же причине». Джонатан Киркан, бодрый мужчина средних лет, с темно-каштановой шевелюрой и острым взглядом карих глаз, еще раз оглядел своих гостей. «Ну что ж, приступим. Люциус, ваш сын может подобрать себе палочку среди тех, что лежат на пятой полке снизу. Если он левша, то на шестой». Киркан указал на стеллаж рядом с окном. «А вами, мистер Поттер, я займусь лично». Каждому изготовителю палочек за всю свою жизнь, какой бы насыщенной она ни была, попадается всего 1-2 мага, таких как вы. Ничего толком не понявший, Гарри счел за благо промолчать и разобраться с этими словами позже. Тем временем владелец магазина полез за стойку и достал оттуда окованный железом сундук. Стерев с него пыль, изготовитель волшебных палочек осторожно приподнял крышку и заглянул внутрь. Удовлетворенно кивнув, он развернул сундук к Поттеру и уже полностью открыл его. «Вы правша, так, мистер Поттер?» Мальчик кивнул в ответ. «Можете выбрать одну из лежащих здесь». «А что нужно делать?» — поинтересовался Гарольд. Киркан удивленно поднял бровь, глянув на Малфоя-старшего, тот пожал плечами. «Возьмите палочку в руки и взмахните». Гарри взял верхнюю коробочку с прозрачным колпаком, достал из нее волшебную палочку. «Дуб и коготь дракона Арктуса, жившего еще во времена Мерлина», — подсказал Киркан. «Дуб — символ долголетия, мудрости и выносливости. Своему хозяину она придает уверенность в силах, терпение. Коготь дракона же символизирует высокий ум и проницательность. Палочка хорошо подходит магам, использующим защитную магию в качестве основной своей специализации». Мальчик замахнул палочкой, в ответ раздался низкий гул. По стенке магазина пробежала трещинка. «Увы, молодой человек, защита не ваш профиль. Берите следующую», — произнес Джонатан взмахом своей палочки, восстанавливая ущерб. «Это тоже дуб, но уже с волосом единорога внутри. Сила заключается в цельном сбалансированном составе, поскольку волос единорога — символ скромности и единения с природой. Дуб и волос единорога как нельзя лучше подходят друг другу». В этот раз от взмаха палочкой лопнули стекла. «Следующий, молодой человек, берите следующую. Клен и толченый рог единорога. Также очень удачный состав. Рог единорога обладает почти теми же свойствами, что и волос, а клен означает трудолюбие, энергичность и любовь к окружающим. Впрочем, ее можете положить обратно, хорошо подходит только для будущего мастер-чар. Во избежание полного разрушения моего магазина рекомендую ей не махать». «Это астралист и перо темного феникса. Астралист – символ практичности и даже некоторой приземленности в сочетании со способностью решать любые поставленные задачи с помощью логики. Пожалуй, единственный существенный минус – это повышенный оптимизм и сверхчувствительность критики. Перо феникса подходит смелым, решительным магам, готовым ради друзей сделать все, что угодно. Палочка очень сильная, но подходит для магов, практикующих древние заклятия. Не интересуетесь ими? Нет? Кладите обратно. У меня была одна замечательная волшебная палочка, подходящая для черномагической трансфигурации, но ее уже купили. Между прочим, также с пером Феникса, только светлого. Интересный парадокс, не правда ли? Поттер тем временем достал новую палочку. О, мое любимое творение! Совершенно дикая смесь. Чешуя короля Василиска Хайнекена и кора гремучей ивы, той самой, что посадили в Хогвартсе. Именно ива может умерить пыл своего владельца и дать ему время сначала подумать, а потом уже действовать. Чешуя же Василиска означает мудрость и тягу к знаниям, острый язык, уверенность и способность постоять за себя и свои интересы. Натура, обладающая палочкой, в сердцевине которой находится чешуя змеи, постоянно ведет внутреннюю борьбу с самим собой и редко использует свои знания во благо кому-либо, кроме себя. Обычно такие люди переходят на темную сторону, но мы-то ведь с вами знаем, что это означает. Киркан хитро подмигнул. Уверен, что эта палочка вам подойдет. Специально берег ее для такого случая. Попробуйте. Очень необычный состав, и мне прям-таки интересно, что за маг может ее обладать. Гарри нерешительно взмахнул ею. Все-таки энциклопедия по зельям, найденная в домашней библиотеке и вызубренная практически от корки до корки, подействовала на эрудицию юного волшебника благотворно. Поэтому, услышав о смеси из коры гремучей ивы и чешуи Василиска, Поттер невольно похолодел. Два совершенно несовместимых компонента. Да палочка просто взорвется у него в руках. Но этого не произошло. Порывом ветра перелистнуло пару страниц, лежавшей на прилавке книги, и все. «Великолепно! Как я и ожидал!» — Киркан довольно заулыбался. «Мистер Поттер, с вас 100 галеонов!» Мальчик отдал нужную сумму и повернулся к Малфоям. Джонатан тоже посмотрел на них. «Выбрали сыну палочку, Люциус?» «Ему ничего не подходит», — с плохо скрываемым раздражением произнес Малфой-старший. Хозяин магазина выглядел удивленным. «Неужели я ошибся?» — недоуменно пробормотал он. «Идите сюда, молодой человек». Драко послушно подошел к прилавку. Похоже, выбор палочек ему уже надоел. «Возьмите вот эту палочку». Киркан протянул ту, которую Гарри Поттер взял в руки первой. Малфой-младший послушно ею взмахнул, ничего не произошло. «Странно. Впервые вижу. А впрочем, я уверен, что вам подойдет вот это». Джонатан подал мальчику коробочку с волшебной палочкой светлого дерева. Жилы северного дракона и тополь. Наличие жилы дракона обычно означает, что ее хозяин волшебник с большим магическим потенциалом, властен и очень любит покомандовать. Тополь же символизирует страстность, противоречивость. Маги, которым он подходит, никогда не знают точно, чего они хотят, но тем не менее у них огромные амбиции и желание преуспеть во всем, за что берутся. Палочка знаменитого русского мастера Волчанова. Большая редкость. Как он и говорил, палочка Драко подошла. «И сколько она стоит?» — спросил Малфой-старший. «Так же, как и остальные, 100 галеонов», — произнес Киркан. Расплатившись с владельцем магазина, Люциус повел мальчиков в местный книжный магазин. Гарри Поттер, доверявший своей интуиции, был уверен, что самое интересное впереди.